Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 декабря 2011 года. Страдающие страданиями всего мира. Вопрос. Что значит ощущение страдания всего мира? Как к нему присоединиться? Ответ. Допустим, я нахожусь рядом с человеком, который работает на земле и ничего не знает в жизни, кроме своих коров, поля и хозяйства. А с другой стороны, есть возможность познать большой мир, умножить свои знания и наслаждения, постичь вечность природы. Разница между тем, что у него есть, и тем, к чему он мог бы прийти, это и есть недостаток, страдание. Он сам его не ощущает, словно душевно больной, который не знает о своем недуге, но я знаю, вижу это, глядя на него и сожалею. Не важно, что он сам не сожалеет об этом. Можно сделать обезболивающий укол, и люди не будут страдать от боли. Но страдание специально существует в мире, чтобы через него, за счет своих простых действий, мы могли достичь исправления. Для того, чтобы ощутить весь мир на своих плечах, мне нужно почувствовать, сколько не хватает каждому. Разница между его текущим состоянием и концом исправления. Это совершенное желание, которого должен достичь человек. Страдание от ощущения этого пустого сосуда просто невообразимое. Но мы соединяем начало и конец, понимая, что конец действия в начальном замысле. И все изначально исходит из доброго желания Творца насладить творение. И приходит к этому добру в конце, а человек чувствует страдания лишь в той мере, насколько привязан к своему желанию насладиться. Но в тот миг, как он поднимется над этим желанием, он больше не будет ощущать страдания, а лишь воодушевление и восторг. В такой форме мы можем вытерпеть страдания от того, что наблюдаем, как страдает человек в своей частной жизни, погруженный в свой эгоизм. Но когда мы видим, сколько уготовлено ему после того, как он поднимется над своим эгоизмом, какой сосуд полный света, это помогает нам, страдая вместе с ним, вместе с тем вытерпеть эту боль за всех. Это словно находиться рядом с больным ребенком, которому нужно сделать болезненный укол, и он кричит и даже бьет меня за то, что я удерживаю его за руки и позволяю врачу уколоть его. Но я знаю, что нет выбора, и сейчас, еще через мгновение, ему станет лучше. И это дает мне силы держать его, как будто причиняя ему боль. Так происходит и с нами. И все это за счет действий, которые мы начинаем еще до появления желания и намерения. А дальше, как сказано, за делами устремляются сердца. Желание. Из урока по статье из книги Шамати 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Сделай все, что можешь, и услышишь. Вопрос. Какие действия нужно делать, чтобы сдвинуть себя из застывшего состояния по соединению с товарищами или распространению? Ответ. Сказано, сделай все, что только в твоих силах. Тебе всегда дается такая возможность. Не может случиться, чтобы ты попал в состояние, где вообще ничего нельзя сделать. У тебя нет желания, тогда оно свыше. Нет мысли, это свыше. Ты попал в какой-то туман, запутался, потерял силы и не можешь ничего начать, просто как мертвый. Но у тебя есть действия, на которые ты все же способен. Например, у меня есть правило не отступать от своего распорядка. Есть книга, которую я должен писать, работа, которую я обязан делать. Сегодня у нас есть возможность работать с группами по распространению, на интернете, готовить материалы. Сегодня мы получили возможность широко распространять это знание и обучать. И это должно быть огромной заботой каждого. Ведь действительно, сейчас весь мир на его плечах. Только он этого не чувствует. Нужно отнестись к этому со всей серьезностью. И здесь действия предшествуют желанию и мысли. Прямо как сказано, сделаем и услышим. Это работает также и в материальной форме. Даже действия без желательного намерения исправляют человека. Из урока по статье из книги Шамати 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Оживи мертвое время. Через действия можно управлять своим желанием. Поэтому нам нужно через силу вовлечь себя в действие, и от этого зависит скорость нашего продвижения. Люди спрашивают, ну где же духовный мир? Когда он раскроется? Что я могу еще сделать, чтобы к нему приблизиться? И не понимают, что каждый день мы бесцельно теряем множество часов. Получается, что то, что можно было закончить в течение дня, растягивается на целый месяц и даже больше. Мы не заботимся о том, чтобы сократить все свои возможности так, чтобы каждое мгновение было направлено к достижению цели, хотя бы в материальном, внешнем действии, если невозможно в желании и намерении, не напрямую, а косвенно через другие действия, которые я совершаю для мира, распространения, группы. Очень часто и подолгу мы находимся в состоянии, когда у нас нет желания, а время проходит, и мы не знаем, что с ним делать. Мы просто ждем, когда это само изменится, но ничего само не изменяется. Ведь именно это мертвое время дано для того, чтобы внести в него действия и за счет действия изменить свои желания, быстро пробудиться и начать продвигаться к цели. Пока я не почувствую, что и группа, и мир, и вся реальность – это в сущности я сам и зависит от меня. Мне нужно использовать все это для того, чтобы достичь реализации цели. И не ждать, когда пробуждение придет извне. Есть количество и качество усилия, которое человек обязан выдать только в действии без всякого намерения и желания. И хотя мы в нашем поколении избалованные, слабые и не готовы страдать так, как прежние поколения, которые были ближе к условию каббалистов древности – питайся хлебом, солью и запивай водой. Но все же нам нужно понять, что без ощущения страдания за весь мир мы не сможем в него включиться. И здесь разум и чувства должны дополнить друг друга, чтобы мне не нужно было страдать, как каждый в мире и все человечество вместе. За счет разума я могу увеличить свое участие в страданиях мира и присоединиться к одному большому сосуду желанию. А по мере этого вырастут мои действия на благо мира, и так от действия я перейду к желанию и мысли, обрету совершенный сосуд, пригодный для исправления и наполнения. Так, что это будет исправлением и наполнением для всего мира. Из урока по статье из книги Шамати 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Весь мир на моих плечах. Вопрос. Как я могу почувствовать, что весь мир на моих плечах? Ответ. Без сосуда, без желания мы не сможем достичь того, о чем мечтаем. Если в нашем мире можно что-то получить, даже не имея очень большого желания, то это благодаря действиям, которые возможны даже без желания. Но в духовном нет таких средств, как в нашем мире, ведь там само желание и есть действие. А потому мы сможем перейти в духовное лишь при условии, что наши действия все время будут становиться все более продвинутыми и вызывать рост наших желаний. Известно, что если человек обязан вкладывать во что-то усилия, ухаживать за своим ребенком или домашним животным, заниматься чем-то даже просто ради заработка, то постепенно ему становится дорогим то, во что он вложил себя. И тогда его мысли и желания будут уже сосредоточены вокруг этого. Таким образом, мы можем вырастить свои желания и мысли за счет действий, вначале даже не имевших правильного намерения, и приучить себя к новым мыслям и желаниям. Такие особые возможности дает наш мир, наше состояние, когда кроме желания и мысли есть еще материальные действия, которые можно произвести по косвенным материальным причинам ради денег, уважения, знания, власти и за счет них развить новые желания. Так действие влияет на мысль до такой степени, что я могу почувствовать, будто действительно весь мир на моих плечах. Если мне нужно достичь совершенного желания, то я должен испытать страх и волнение за весь мир. Это уже называется возвышением в отдаче. Ведь я не потому волнуюсь за этот мир, что от него зависит мое благополучие, а хочу достичь свойства отдачи и с ним отдавать Творцу. И этого возможно добиться за счет действий, вкладывая и вкладывая свои усилия через своих товарищей вместе с ними в большой мир. Такая работа открывает в нас желание быть связанными с миром, тем, во что я вкладываю себя. Я начинаю лучше понимать и чувствовать эти внешние желания, и это придает мне новые силы и стремления. Так действие управляет желанием. Когда же я получаю новые желания, мне нужно их только увеличить, а это уже проще, и я делаю это с помощью товарищей, окружения. Из урока по статье из книги Шамати 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Тьма перед рассветом. Есть материал, например, тесто, глина, мрамор, и есть то, что из него делают. Книга Сафра де Цньюта приводит в пример крестьянина, который приезжает на городской рынок и с удивлением видит булки, рогалики, ватрушки и прочую сдобу, выпеченную из муки, которую он производит. Таким образом, по ходу развития контакт с высшим светом порождает различные формы, однако материал, который их принимает, остается неизменным. Это и есть желание наслаждений. И потому на само желание мы никогда не делаем никаких сокращений. С ним мы вообще ничего не делаем. Наши действия относятся только к формам. Сегодня наше желание имеет эгоистическую форму, направленную против цели творения. А потому сокращение мы должны сделать именно на эту форму, а не на желание. Ведь как только оно примет новую верную форму, его можно будет использовать по своему усмотрению. Другая проблема. Мы должны соглашаться с тем, что принимаем плохие испорченные формы. Сказано, побуждение сердца человека дурны с юности его. Творец со своей стороны создал злое начало, а мы должны требовать продвижения к добру. На этом пути надо проявлять большую выдержку, будучи терпимым ко всем тем формам, посредством которых осуществляется исправление. Некоторые из них даже хуже, чем предыдущие, но это ни о чем не говорит. Нетерпение, вспышки отрицательных эмоций, ненависть на пути к цели могут раскрываться вещи, с которыми раньше мы не сталкивались. Бали-Сулам приводит в пример плод, который в процессе созревания проходит через стадии, противоположные финальному состоянию. Он становится еще кислее, еще горше, еще непривлекательнее и лишь на последнем этапе начинает принимать свою окончательную форму. За какой-нибудь месяц до финала им вполне можно отравиться. Также тьма сгущается перед рассветом. И так надо с большим терпением относиться к промежуточным формам, потому что они могут служить на пользу развития, даже если сами и выглядят скверно. Мы оцениваем человека по его усилиям, по тому, какие старания он прилагает при возможности. Главное, чтобы он не вредил и не досаждал товарищам, а в остальном мы готовы подождать. Все наше обучение, все продвижение, все понимание и ощущение проявляется не в материале, а только в его формах. Именно их мы постоянно изучаем. До желания мне нет дела. Я смотрю на формы и различия между ними. Эти формы приходят к нам от Творца, от света, однако в нас могут проявляться негативно или позитивно, отрицательно или положительно. Мы формируемся между двумя противоположностями – ангелом жизни и ангелом смерти. Они – 9 первых сферот, а материал нашего желания – это Малхут. Положительные формы мы получаем от них по желанию, а отрицательные – по необходимости, и так движемся вперед. Одно без другого здесь невозможно, ведь каждая форма должна состоять из двух сил, воздействующих на нейтральный материал желания, наслаждений, говоря иначе, из двух противоположных переменных, воздействующих на данность. Желание, созданное как нечто из ничего. И все, что в нем есть, все, что по нему прокатывается, мы изучаем по принципу образного познания. Познания форм, идущих от Творца, от света. Мы никогда не исследуем сам свет в поле нашего внимания, формы света на материале желания. Точно так же мы ощущаем не само электричество, а вызванные им явления, которые поддаются замерам и исследованиям. В конечном счете мы никогда не постигаем явление как таковое и в том числе не знаем, что представляет собой желание наслаждений. Мы познаем лишь его реакции на свет и тем самым изучаем воздействие света на желание, выводя одно из другого. Из урока по статье «Свобода воли» 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Не покушаясь на уникальность. Родившись с врожденными свойствами, мы неизбежно перенимаем ценности и стандарты окружения. Каждый по-своему вбирает его воздействие. Даже младенцев тянет к разным вещам, хотя мы не всегда обращаем на это внимание. Так на первичные внутренние свойства накладываются вторичные и внешние, все новыми и новыми добавками. Любой человек в этом смысле уникален, и мы должны беречь самобытность каждого. Не соглашаться можно лишь с внешним воздействием, проявляющим эту самобытность. Например, если человек 5 лет провел в дурном обществе, которое плохо повлияло на реализацию его задатков и направило их в антисоциальное русло, тогда мы можем вступить в конфликт с этим воздействием. Однако нельзя конфликтовать с естественными изначальными качествами, поскольку в них кроется корень человека, его свобода. К ним мы не вправе прикасаться, ведь никто другой не заменит этот фрагмент общей мозаики творения. А потому нужно лишь позаботиться о влиянии хорошего окружения, и тогда все естественные задатки человека будут развиваться к лучшему, даже если до сих пор ему не доставало правильных воздействий. Из урока по статье «Свобода воли» 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Интегральное воспитание – процесс молниеносный. Вопрос. В обществе сейчас нет силы, которая заинтересована в воспитании, потому что это очень длительный процесс, а политики избираются на 4-5 лет. Ответ. Интегральное воспитание реализуется очень быстро. Вообще, до сих пор воспитание подменялось образованием, которое действительно занимает долгие годы. Однако, помимо теоретических знаний, сегодня нужна в первую очередь живая реализация. Речь идет о том, чтобы передавать людям весть об устройстве мира, подстраиваясь при этом под них. Первый этап такого курса займет самое большее 2-3 месяца. После этого человек будет понимать, что отныне ему придется действовать иначе, чтобы не нанести вред самому себе. Даже за первую неделю-другую он уже поймет, что мир – это совсем не то, что он думал. Человек увидит, что современный мир глобален и интегрален, что он взаимосвязан со всем миром и потому должен изменить принципы своего поведения. Он поймет, что историей движет воля природы, что у эволюции есть курс и что мы просто вынуждены принять закон интегральной системы. Ведь только всеобщее объединение позволит нам вести добрую, сбалансированную жизнь. Кроме того, человек изменит свое отношение к безработице и к перспективам трудоустройства, к потребительскому обществу, зашедшему в своем увлечении слишком далеко. Он поймет, что нам нужно сбалансированное, рациональное потребление. Он осознает, проблема не в том, что у нас нет рабочих мест, а в том, что их больше не будет. Дело не в чьем-то желании, просто мы не объединены между собой и потому противостоим природе. Такое понимание обязывает. И вот уже человек начинает сознавать, что нужно делать ему самому и обществу в целом. Оказывается, это не зависит от правительства. Он не может, как маленький ребенок, требовать «дайте мне утраченные блага». Их не будет, сколько ни кричи. У правительства нет карт в рукавах. Хоть смещай его, хоть суди, ты ничего не получишь. Исправление возможно только посредством воспитания. Точка. Мир движется к гармонии и равновесию, и равновесие это не имеет ничего общего с перепроизводством и перепотреблением. Таким образом, интегральное воспитание срабатывает в очень короткий срок. Оно помогает человеку изменить отношение к происходящему, и он сразу перестраивается на новый лад. Из урока по статье «Свобода воли» 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Шанс быть услышанными. Вопрос. Скоро начинается ваше турне по Европе. Какую помощь в этом могут оказать европейские группы? Если все они объединятся, изменит ли это ситуацию? Ответ. Тут дело не столько в объединении европейских групп, которое, разумеется, очень важно, сколько в общем распространении. Нужно объединяться, нужно постоянно рассылать наши документы в различные организации, включая руководство Евросоюза в Брюсселе. Постепенно это будет приносить плоды. Мы уже видим положительные результаты в работе с ООН. К примеру, в официальном коммюнике, посвященном воспитанию, вступительная часть буквально скопирована из наших материалов. Надо понимать, что сегодня нам представляется возможность говорить, быть услышанными, поскольку люди уже сознают свою беспомощность. Слыша от нас логичные вещи, они могут часто использовать их. Бывает и так, что должность не позволяет этому человеку, хотя он полностью с нами согласен. Но так или иначе, мы должны действовать всеми силами. Европейским группам надо объединиться и приступить к целенаправленному распространению в адрес национальных правительств и Брюсселя. Разумеется, нельзя забывать и об интернете, о его европейском сегменте. В итоге нас услышат. Из урока по статье «Свобода воли» 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Вырасти, чтобы сблизиться. Вопрос. Вы говорите, что в случае конфликта нужно сперва разнять противников. Однако ненависть растет по всему миру. Если всех развести по своим углам, как же они объединятся? Ответ. Прежде всего, конфликтующие стороны действительно надо разнять, чтобы не было драки. Уже НАТО точно не поможет объединению. Люди, враждующие между собой, не смогут даже теоретически учиться взаимности. Представь, мы яростно припираемся, не слыша друг друга, а между тем сначала нужно, чтобы каждый хоть немного прислушался к другому. Для этого нас разводят по углам, и мы общаемся на расстоянии. Допустим, постепенно мы начинаем сближаться, проходя через состояние x1 и x2. Здесь у нас возникает проблема. Ведь оба мы отдалились от своих первоначальных непримиримых позиций, в результате чего остаемся с вопросом и не знаем, как быть. Как следствие, мы упираемся в тупик. Дипломаты знакомы с этим явлением. Стороны сближаются между собой, еще и еще, но внезапно их отбрасывает назад. Почему? Потому что они ушли из начальной точки и натянули нити, связывающие их с ней. Позади народ, ненавистники, политические противники, и все говорят: «Вы только посмотрите, куда они зашли! Разве можно делать столько уступок?» В итоге оба мы недовольны создавшейся ситуацией, каждый вспоминает о попранных принципах и уже не видит смысла продолжать уступки. Мы словно говорим друг другу: «Оно того не стоит. Представь, что нам устроят дома, если мы побратаемся посередине. Да они же нас просто убьют. Что же делать?» Есть лишь одно средство – всеобщее воспитание. Ты ничего не достигнешь, пока не воспитаешь всех, чтобы и они продвигались навстречу единству вместе с тобой. В таком случае, идя на сближение, ты не удаляешься от своих, а просто проходишь этапы развития так же, как и я. И пускай даже мы оставим переговоры, однако нас не разбросают в разные стороны. Напротив, мы останемся там, куда успели дойти в своем взаимном сближении. Вот что дает нам воспитание. Однако для этого надо сначала разнять стороны, выстроить для каждой из них систему обучения и протянуть связи между людьми из разных лагерей. Пускай мы с тобой уже готовы к обсуждению, но есть еще и наши народы или социальные сектора. Они не понимают наших резонов и доводов, они находятся в другом состоянии, и потому сближение пока не представляется возможным. Нас отпустят только на определенное расстояние, но не далее. Если ты желаешь подлинного исправления, только с помощью воспитания ты даешь людям возможность сойти с изначальной позиции навстречу той, которая ей противостоит. Вопрос. Действительно, все так и есть во взаимоотношениях между государствами, сообществами и даже супругами. Однако неужели первый этап требует тотального разрыва? К примеру, страны Евросоюза должны будут разойтись, а лишь затем искать решение? Ответ. Нет. Ведь это несколько иной случай. Они уже объединились, пускай неудачно. Раз уж у тебя есть связь, будь очень осторожен, не рви ее. Ведь иначе ты пойдешь против природы. Если европейцы сделают это, им придется намного хуже. А потому они должны по мере сил идти вперед к дальнейшей интеграции. Другого выхода нет. Однако для этого им надо изменить свои устои. Ведь нет ничего более разрозненного, разобщенного, раздробленного, чем Европа. Исторически сложилось так, что ее жители очень сильно ненавидят друг друга. И помочь здесь может только воспитание. Если европейские лидеры хотя бы потянут время и возьмутся за массовое воспитание, ситуация улучшится. Ведь люди сразу же начнут развиваться на уровне осознания, миропонимания. Однако в Европе, к сожалению, пока что не видят, не понимают этой возможности. Из урока по статье «Свобода воли» 29 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Подневольная свобода воли. Вопрос. В чем заключается свобода воли? Ответ. У человека в нашем мире нет свободы воли. Он появляется на свет в уже законченном состоянии и под влиянием окружающей среды развивает те исконные данные, с которыми родился, которые сам не выбирал. Ни внутренние его параметры, ни внешние, воздействующие на него, не являются избранными им, поэтому в этом нет свободы. Свобода есть только в выборе определенной окружающей среды, чтобы она сформировала меня таким, каким я хочу быть. В соответствии с тем, какой личностью я желаю стать, я и выбираю окружающую среду. Здесь тоже есть проблема, на основании чего я думаю, что мне подойдет именно эта окружающая среда, а не другая. В общем, тут есть еще очень много внутренних выяснений, пока человек дозреет и поймет, что ему нужно. В принципе, это понимание чувственное, сердцем. Где же находится на самом деле моя свобода воли? И это непросто. Но мы должны довести до этого состояния практически каждого. из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Желания, которые я не выбираю. Вопрос. Насколько подробным и объемным должен быть базовый курс «Эволюция как развитие эгоизма»? Ответ. Насколько только можно, потому что из него исходят остальные курсы, которые являются частными в развитии основного курса. После этого идет курс о свободе воли. Существует ли она, в чем она заключается? Этот курс очень обширный, в нем много тем, потому что мы не только изучаем, есть ли свобода воли, в чем и как ее реализовать, а в каких именно элементах природы она существует, есть ли она у человека, на каком этапе развития, как отличить свободу воли от неволи и так далее. Ведь мы не знаем, откуда в нас возникают желания. Мне кажется, что они мои, а на самом деле это просто наводки со стороны. Откуда? Почему? Во мне возникают желания под влиянием окружающего общества. Я смотрю телевизор и вдруг начинаю желать того, что мне показывают, и это неосознанно воспринимается мной как мое собственное желание. На завтра я уже хочу приобрести то, что вчера увидел по телевизору, и считаю, что реализую свое желание. Мы все понимаем, что таким образом нас покупают и нам продают. Это все надо объяснять, потому что это завязано на принятии решений, на осознании того, в чем моя свобода воли, могу ли я быть свободным от навязанных мне всевозможных идей и ценностей, которые на самом деле и не ценности, и не идеи, а просто бизнес. Каждая тема, которую мы развиваем и преподаем, дает человеку огромное поле деятельности, поэтому передача информации должна быть широкой, с большим количеством примеров и обсуждений. Иногда, когда человеку преподносишь материал фронтально, в лоб, он его не воспринимает, а через какие-то объяснения, игры, ситуации он начинает понимать, о чем ему тогда говорилось. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Начало прозрения. Вопрос. Я знаю по опыту, что человек готов учиться, если ему объяснить, для чего это надо. Для чего ему нужен курс эволюции эгоизма? Ответ. Из него он узнает не только начало, но и конец всей этой цепочки. Он почувствует себя находящимся в ней. Он увидит, к чему это все ведет. Исходя из этого, он сможет принимать правильные решения относительно всех его частных состояний. Реплика. Предположим, я узнаю, как формировались планеты, как это связано с моей жизнью. Ответ. Это часть общего взгляда на мир, который немного приподнимает человека над его животной частью. Когда он оглядывается на пару миллиардов лет назад и смотрит на десятки или даже, может быть, сотни лет вперед, он начинает видеть эту практически бесконечную ось времени, в которой он находится в данный момент, маленький, слабенький, подневольный элемент. И отсюда уже у него возникает вопрос: кто я такой? Когда он увидит на этой оси свое ничтожное состояние, его можно начинать поднимать над ним в новое состояние, в котором он почувствует: «Все это подо мной, я могу всем этим руководить, я на самом деле нахожусь на высшем уровне и могу выйти за рамки времени, пространства, истории». Это начало того прозрения, которое у него появится. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Раскрыть глаза человечеству. Вопрос. Методика интегрального воспитания для взрослых состоит из теоретических и практических частей. Хотелось бы более подробно остановиться на теоретической части курса. Что должен включать пакет информации, которую обязан знать каждый человек на Земле? Ответ. Основной курс – это психология. Однако самый базовый курс посвящен эволюционному развитию человечества и всей природы в целом. В первую очередь он объясняет развитие Вселенной, начиная с Большого Взрыва или с определенной точки, которую мы наблюдаем. Что было до нее, мы пока еще не знаем. Эволюционное развитие осуществлялось последовательно постепенным усложнением материи, когда из элементарных базовых частиц начинали складываться кирпичики, из кирпичиков – здания, газы, планеты, звезды и прочие объекты, которые постепенно формировались из этих газов. Затем образовалась наша Земля и уникальная Солнечная система. Мы до сих пор не обнаружили и не найдем ничего подобного во Вселенной, несмотря на то, что постоянно открываем новые планеты. Это подтверждает, что жизнь в том виде, в котором мы ее наблюдаем, действительно уникальна. И нам надо разгадать ее. Что же это за поразительная особенность во всей неживой Вселенной, пронизанной огромным количеством сил, идей развития, определенным замыслом? Вдруг этот замысел начинает развиваться не только в объектах неживой материи, но в растительной, животной и человеческой природе. Потрясающее и непонятное явление. Превратить неживую материю в растительную, растительную в животную. А человек – это еще более непонятный феномен. Чем же он отличается от животного? Где эта граница и что в нем особенного? Конечно, мы можем приписывать ему очень многое, но в принципе кардинально точного, четкого определения отличия человека от животного мы пока еще не нашли. Надо объяснить всем людям на Земле само понятие «жизнь». Как материя развивается, совершенствуется, проходит определенные этапы, которые подобны всей Вселенной в ее развитии. Все потрясающие превращения и метаморфозы. Затем, и это главное, мы переходим к изучению человеческого общества. Как оно развивается под воздействием возникающего и растущего эгоизма, в чем заключается эгоизм? Есть эгоизм на уровне сохранения вида, природный эгоизм, а есть эгоизм, который противоставляет себя другим. То есть на каждом уровне эволюции наш эгоизм вынуждает нас развиваться. Почему он развивается от своего неживого уровня к растительному, а затем к животному и человеческому уровню? Когда мы доходим до уровня человека, которому, допустим, сотни тысяч лет, то в этом человеке начинает развиваться уже его внутренняя суть, которая также проходит свое развитие по этим четырем стадиям. Эгоистические желания, которые толкают нас вперед, развиваются от своей неживой формы к растительной, животной и человеческой. Поэтому сегодня мы приходим к такому бурному экспоненциальному развитию человечества. Посмотрите, как мы вдруг выросли за 20 век. Нам надо объяснить всю историю, взяв за основу ось эгоистического развития человека. Именно развивающий эгоизм вынуждает нас постоянно изменяться, развивать технологию, промышленность, общественные взаимоотношения, формации, менять семейный устой, культуру. Все это обусловлено нашим эгоизмом. Суть эгоизма и его особенность проявляется как в каждом из людей, так и в группах людей, постепенно образующих народы и цивилизации. Большой интерес представляет история самого человечества. Почему происходят те или иные драматические события, прорывы в технологии и революции? Если все это рассматривать с точки зрения различных форм растущего эгоизма, то история начинает получать довольно серьезное объяснение. Человек вдруг начинает видеть источник своего происхождения и воспринимать себя по-другому, как элемент эволюционного развития. К чему? Это вопрос. Сегодня на этот вопрос уже можно дать ответ, потому что эгоизм, начиная с середины 20 века, прекратил свое развитие и начался период общей депрессии. Не экономической, которую мы наблюдаем в последнее время, а внутренней, когда люди начинают все больше и больше задаваться вопросами о смысле существования. То, что раньше было уделом философов, да и то не всех, сегодня стало уделом обычного человека, который подсознательно задается этим вопросом. Он не чувствует самого вопроса, но ощущает пустоту, депрессию. Отсюда наркотики, террор, разлад семьи и прочее. Необходимо показать, как эгоизм, который сначала развивается линейно, затем экспоненциально, а потом выходит на линию насыщения, приводит нас к тому, что сейчас в конце этой линии насыщения происходит его интеграция. И здесь мы сталкиваемся с новой, совершенно непонятной нам картиной, когда ощущаем себя интегрально связанными. Эффект бабочки. Все мысли, все желания передаются друг другу. Естественно, что соответственно с этим развивается интернет, всеобщая связь, мировая коммуникация. Эгоизм побуждает нас развивать именно эти технологии связи между собой. Но внутренне мы не развиваемся. Интересно, что тот же эгоизм не касается нашей внутренней связи, то есть он связывает нас между собой, но только на жестком природном уровне. А там, где мы должны быть взаимосвязаны уже нашими волевыми усилиями, он не работает. Совершенно очевидно, что здесь мы должны добавить свое собственное участие. В итоге, изучая всю картину, мы видим, что природа оставляет нам как бы незаполненное пространство в нашей внутренней связи. И если мы это пространство не заполним, то будем подобны огромному интегральному механизму, аналоговой системе, в которой все взаимосвязано, но самая ее главная часть, наше осознанное участие в соединении всех элементов системы, отсутствует. Получается, что мозговая часть системы отключена. В наше время это начинает ощущаться все больше и больше. Вместо того, чтобы включить эту часть, то есть объединяться, создавать между собой общие желания и общие мысли, мы пытаемся решать сегодняшние интегральные проблемы прошлыми линейными эгоистическими методами, то есть играем в протекционизм на поле интегрального взаимодействия, и поэтому две эти системы совершенно не подходят друг другу. В последнее время наше принятие решений и их реализация постоянно приводят нас к краху, банкротству, к общему разладу и разбиению. Человечество начинает осознавать, что у него ничего не получится в его сегодняшней жизни, и ищет причину этого, но именно из-за этого же эгоизма пока еще не готово слушать какие-либо объяснения и соглашается на это с большим трудом. Здесь мы, конечно, сталкиваемся с очень большой проблемой. Наша первая задача – постепенно объяснить это, основываясь на научных данных и на мнениях уважаемых ученых. Необходимо раскрыть перед человеком систему мироздания, ее движение и наше место в ней. Нужно показать ему ту работу, то дополнение, которое мы сами осознанно своим явным участием должны внести в эту систему, закончить ее, довести до замкнутости, до гармонии. Это базисный курс. Из беседы об интегральном воспитании 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Европейский центральный банк. Кризис еврозоны может стать глобальным. Сообщение. Европейский центральный банк предупредил, что если на спасательный пакет для проблемных европейских экономик не будет найдено 200 миллиардов евро, это поставит под угрозу всю мировую экономику. Отказ Великобритании внести свой вклад поступил на фоне предупреждения Европейского центрального банка о том, что зараза европейского долгового кризиса может поразить другие государства еврозоны и даже распространиться по всему миру. Долговой кризис еврозоны начался с Греции и сейчас распространился на 3,4 по величине экономики блока – Италию и Испанию. Реплика. Вот так и научатся понимать, что мир глобален, взаимосвязан, и только полная взаимная помощь, обоюдность отныне и далее приведет нас к выживанию, успеху, совершенству и вечности.
Радиоверсия.
Угроза голода в Китае. Сообщение. Усугубляется тенденция роста напряженности в китайском обществе в результате инфляции цен на продовольствие. Корзина из 18 ключевых овощей за первые 10 дней ноября по сравнению с прошлым годом выросла на 62,4%. Но действительно ли китайцы будут ужесточаться? Базируясь на политических реалиях Китая, это можно сказать почти наверняка. Тот факт, что премьер Вэнь Цзябао сегодня выбрал супермаркет в качестве места для общения с прессой относительно антиинфляционных мер – показывает, насколько серьезно Пекин воспринимает потенциально разрушительное воздействие роста цен на торговлю. Но это не только китайская проблема. 40% мирового населения, живущие в Индии, Китае и Бразилии, видят, как в результате инфляции цены на продукты улетают в небеса. Реплика. Это угроза не голода, а голодных бунтов, беспорядков и насилия, которыми будет охвачена более половины населения земного шара. Единственное спасение мира в немедленном введении интегрального воспитания и перестройка общества под всеобщее разумное потребление. Иначе человечеству придется идти в своем развитии путем страданий.
Радиоверсия.
Нобелевская премия за открытие темной энергии. Сообщение. Нобелевская премия присуждена за открытие ускорения расширения Вселенной путем наблюдения за далекими сверхновыми звездами. Измерения столкнули науку лицом к лицу с таинственной темной энергией, составляющей 75% мироздания. Наблюдения этого процесса расширения Вселенной изменили наше понимание всей Вселенной. Теперь мы осознаем, что Вселенная до 95% состоит из объектов, о которых мы ничего не знаем. Это так называемая темная материя и темная энергия. И только 5% – это то, что мы видим. Это открытие очень фундаментальное. Оно очень много значит для космологии. И это большой вызов для многих поколений ученых. Реплика. Мы все больше понимаем, насколько еще ничего практически не знаем о нашем мире и только соскребаем немного пыли с гранита стены, и это составляет материал наших наук. Но наука находится в тупике не потому, что нет прорыва, а потому, что прорыв может быть только при изменении нашего личного восприятия мира вне нас в его невозмущенном виде в свойстве отдачи, а не получении в себя, как сегодня, когда наблюдатель человек, ограниченный его 5 органами чувств, приборами, лишь расширяющими их диапазон, и разумом, обслуживающим чувства.
Радиоверсия.
Экономика теряет опору. Прогноз. HSBS – исследование по мировой экономике. Развитие мировой экономики в первом квартале 2012 года – экономическая неопределенность грандиозных масштабов. HSBS прогнозирует полномасштабную рецессию для еврозоны. Если экономика Китая продолжит тормозить, можно будет говорить о входе мировой экономики в рецессию. В отношении российской экономики HSBS указывают, что для сбалансированного федерального бюджета уже необходима цена на нефть выше $100 за баррель. Таким образом, все бюджетные стимулы для ускорения роста экономики исчерпаны. Реплика. Время исчерпано. Надо срочно внедрять в мире интегральное образование и воспитание, которое изменит общество к соответствию интегральной единой природе и аннулирует этим все кризисы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.